Добрый день. Мы продолжаем курс «Основы Каббалы». Со мной в студии Михаил Лайтман.
Добрый день.
И тема нашего урока сегодня – «Жизнь и смерть» с точки зрения, конечно же, Каббалы. Если обратиться к старому советскому философскому словарю, энциклопедическому словарю, там, значит, жизнь, определение жизни выглядит так, что это форма существования материи, закономерно возникающая при определенных условиях в процессе ее развития. Живые объекты отличаются от неживых обменом веществ, раздражимостью, способностью к размножению, росту, к различным формам движения, приспосабливаемостью к среде. Согласны ли вы, как каббалист, вот с таким определением жизни? Или есть в каббале другое определение?
Если мы говорим о форме существования белковой материи, то это абсолютно верно. То это верно, конечно. Если мы смотрим на то, как зародилась жизнь, и как она развивается и развивалась на протяжении тысяч, миллионов, даже миллиардов лет, то естественно, что это верно. То есть это жизнь, это способ существования, один из возможных способов существования материи. В нашем мире это белковая материя, а вообще, возможно, и на других основаниях построена. Так что, ну, в принципе, это так. Мы же говорим о животном существовании организма.
А что лежит в основе жизни?
В основе жизни? В основе жизни лежит сила, которая нас развивает. Развивает любую материю к тому, чтобы она развивала, захватывала, поглощала окружающую среду для своего дальнейшего развития. То есть развитие является... само по себе является целью жизни. Но, естественно, поскольку это развитие не может быть непрерывным и бесконечным, то оно прерывается смертями частными, но, в принципе, постоянно все равно это развитие идет вперед.
Так что отличает вот живую материю от неживой?
Только лишь желание реализовать себя на другом уровне, на следующем, на более высоком.
Окей, о смерти мы поговорим. А вообще, современные представления людей о смерти. Значит, существует известное латинское изречение, что самое определенное в жизни – это смерть, а самое неопределенное – это ее час. А действительно, человеку не надо знать час своей смерти. И хотя, интересно, так наш эгоизм, наше желание получать так устроено, что человек ощущается как бы бессмертным, особенно в начале своего пути, когда он молодой. И, допустим, человек, покупая лотерейный билет, он считает, что он его выиграет, хотя шансы один на миллион. А выходя на улицу, он никогда не думает, что с ним что-то может случиться, хотя шансы намного больше. Вот так мы устроены. В чем причина такого вот нашего поведения?
В том, что мы хотим для себя хорошего, а не плохого. И поэтому мы не взвешиваем правильно обстоятельства, поступки и так далее. Мы всегда думаем о том, что все будет хорошо. Как правило.
То есть это формула максимум наслаждения при минимуме затраты энергии. Это формула,
в том числе.
Это формула,
да.
Программа нашего существования.
Да. Потому что вся жизнь построена на том, чтобы проходить состояние наслаждения. И мы всегда так устроены. Мы в каждую минуту нашего существования всегда ставим себя в максимально комфортное состояние.
За тысячи лет, которые прошла в своем развитии человеческая цивилизация, на Земле существовало огромное количество всевозможных верований. И удивительно, но факт, что практически во всех верованиях говорилось о жизни после смерти. То есть все практически верят, что да, существует жизнь после смерти. Что говорит об этом Каббала? Остается ли сознание после смерти?
Каббала говорит о том, что не имеется в виду вообще жизнь и смерть нашего белкового тела. А жизнью является наполнение высшей силой, независимо от того, в каких состояниях наше белковое тело существует. Вот. То есть существует возможность обретения желания отдавать, наполнять вне себя, выход из себя, из своего эгоизма. И когда человек выходит из себя и желает наполнить других, то в этом состоянии он и получает наполнение свыше для того, чтобы наполнить других. И вот это наполнение свыше, которое проходит через него на других, она и называется жизнью.
То есть еще раз, что с точки зрения каббалы называется, ну что это за духовное состояние такое, скажем так, жизнь и смерть? Не белкового тела?
Нет. Жизнью называется мое желание наполнить кого-то вне меня. Практически всех. Если я таким образом отношусь к другим, через них к Творцу, то тогда через меня проходит огромный свет, наполнение. И этот свет, наполняющий меня, эта субстанция, которая меня наполняет, она называется жизнью.
А смерть тогда что?
А смертью, духовной смерти нет практически. А смертью в нашем мире мы называем, или жизнь и смерть в нашем мире, это жизнь и смерть нашего белкового тела.
Не, мы говорим про духовное.
В духовном мире смертью является падение со свойства отдачи в свойство получения.
То есть желание получать ради себя, замыкать на себе все наслаждения,
это смерть. Это смерть.
Так, и так определяет сам человек, да?
Да.
Угу. То есть, в принципе, получается, что если мы сейчас все находимся в этом желании получать, то мы...
То мы не живем.
Мы мертвы
с точки зрения духовного мира. Мы не мертвы. Мы вообще не существуем.
А мертвы — это когда уже человек сам определяет. То есть когда он иногда находится в состоянии жизни, тогда он говорит, что сейчас я нахожусь в состоянии смерти.
Да.
То есть если он сам это говорит так.
Если он достиг состояния жизни, и потом это свойство с него упало, и свет исчез, то тогда он говорит, сейчас я нахожусь в состоянии смерти.
А мы, значит, вообще не находимся.
А мы не находимся ни в чем, ни в том, нет. Мы животные считаемся относительно духовных этих состояний, а не живем. Мы не люди, не человеки.
То есть мы, как, скажем так, мы в потенциале существуем.
Да.
Это как,
мы можем достичь этого уровня, но пока у нас этого нет.
Можно так сказать, это как мать, это как отец с матерью, ну, допустим, пара людей, которые планируют завести ребенка, он у них в плане, но еще пока работают над этим. То есть
да.
Еще даже он и не зародыш.
Да.
Так можно сказать, да? То есть мы как бы в потенциале существуем, есть такая возможность, что мы можем стать людьми.
Да.
Значит, еще раз, какой духовный корень смерти?
Переход в другое состояние. Это не смерть. Смерти на самом деле нет. Смертью мы считаем отсутствие желания отдавать, которое является природой Творца. А в нас, когда она проявляется, мы называем это жизнью. Когда у нас это свойство исчезает, мы называем это смертью.
Окей, сейчас я спрашиваю не о духовных состояниях, а вот в нашем мире мы видим, есть люди, которые живут, и есть люди, которые умирают. Зачем?
В нашем мире все происходит по аналогии с высшим миром. То есть, когда в духовном мире, когда собираются вместе желания и намерения, и в них возникает желание отдавать, свойство отдачи, то это называется жизнью. Когда эти желания рассыпаются, не могут соединяться между собой для того, чтобы проводить свойство отдачи, любви, то тогда это их разъединение между собой называется смертью.
А есть ли какие-либо особые обряды погребения по каббалистическим законам?
Ничего нету. Абсолютно. К нашему телу вообще ничего, никакого отношения каббала не имеет. Okay. Оно считает наше тело просто животным. И никоим образом о нем не говорит.
А почему существует страх смерти?
Страх смерти, он существует, потому что человек не знает, что находится дальше. Ему кажется, что и дальше он продолжает существовать. Страх смерти существует, потому что это, очевидно, болезненность, непонимание, неизвестность. В общем...
Неправильно спросил. Почему Творец вызывает нас вот такой страх смерти? Если бы, допустим, вот представьте себе, действительность, в которой человек бы не боялся смерти?
Не дай Бог.
Он бы почему? Никогда... Что бы было?
Потому что он бы не достиг бы никаких результатов в своей жизни. Он бы просто существовал. Страх смерти, он подгоняет нас с юношеских лет и далее достичь чего-то.
К смыслу жизни?
К смыслу жизни, достичь, успеть, раскрыть и так далее.
А если бы вот люди жили там, энное количество лет, бесконечность? Зачем менять эти
если
тела?
Если бы мы жили даже 1000 лет, то мы считали бы эти 1000 лет за жизнь и все равно бы торопились или что-то успевали бы сделать или нет. То есть если конечность. А если это бесконечность, то тогда мы вообще бы не ощущали бы себя подчиняющимся каким-то силам, рамкам времени. Допустим, представь себе, что мы существовали бы как какой-то организм, который просто существует. Без начала и без конца. То есть у него не существует в нашем... Мы даже не представляем себе такого состояния. Потому что у нас все отмеряется есть-нет, есть-нет, есть-нет. То есть каждую секунду что-то рождается и что-то умирает. И поэтому это счастье, что есть смерть. Потому что именно она толкает нас на постижение жизни.
А что вы можете сказать о клинической смерти? Вот многие люди, которые прошли это, у них одинаковое состояние. Видят свет, тоннель какой-то.
Ну, это физиологические всевозможные...
Не тело себя ощущают?
Нет, это все физиологические всевозможные. Я тоже это проходил и чувствовал это на себе. Да, это всевозможные психологические такие метаморфозы, которые мы проходим в состоянии таком клинической смерти и так далее. Это все не имеет никакого отношения к духовным состояниям.
А можно так сказать с точки зрения каббалы, что трагическая смерть — это наказание за какие-то грехи? Или каббала так не считает?
Нет, мы не можем. И это в том числе мы не можем причислять к каким-то своим пониманиям, от чего это произошло и что с этим вообще дальше происходит. Нет. Человек должен чувствовать себя находящимся всегда в состоянии свободы воли, свободы выбора. Для чего я существую, для чего живу, как мне поднять себя на уровень, когда я действительно сделаю в своей жизни что-то реально полезное.
А можно так сказать, что кроме постоянного обновления решимот, ну, с точки зрения каббалы, это генных таких информационных данных, человеку необходимо каждые там несколько десятков или сот лет поменять вот это тело для того, чтобы заново родиться в каком-то новом окружении,
да,
в новом теле, для того, чтобы связаться с другими душами, людьми.
Да, это
можно
необходимо.
Так сказать, я правильно понимаю?
Ну, относительно. Мы не можем в нашем мире, нашим лексиконом выразить то, что на самом деле происходит в духовном мире. Но хотя бы так представлять себе. Это по крайней мере, верно хотя бы в том, что мы, исходя из этого, начинаем производить какой-то расчет, что происходит со мной, что я должен делать.
А правильно так сказать, что человеку необходимо умереть для того, чтобы все приобретенные знания, опыт, который он приобрел в этой жизни, чтобы это перешло в его чувства?
Да, это верно.
Есть. Как вот Бальсурам дает пример с пшеницей, да, что зерно должно сгнить, и тогда вырастает уже росток новый.
Да, это есть. Да, на самом деле, таким образом происходит переход качества в количество. Или наоборот, количество в качество.
То есть человек живет там каких-то там несколько, там 80-100 лет, и все, что он приобрел, все эти переживания, как сказать,
все это воплощается в его, да, потомстве.
То есть где это вот все помещается? Где это вот это...
Информационные данные, которые существуют в информационном поле вокруг человека.
И у каждого это информационное поле одно на всех, или оно у каждого свое?
Оно, нет, у каждого свое частное и одно на всех общее, которая ведет нас всех. Все-таки мы же видим, даже и в нашем мире, как мы развиваемся, все человечество развивается, куда-то толкается или куда-то тянется, но у каждого при этом своя частная судьба.
И все же, что остается от человека, который прожил энное количество лет?
Информация. Информация. То, что информация какая? Это информация чувственная, информация в сердце и в разуме, что называется. То есть насколько он продвинулся относительно других, насколько он сделал, насколько он вызвал себя и других в сближение между всеми. Это то, что от него остается.
Еще раз.
Насколько он вызвал сближение себя и других между собой для того, чтобы придвинуть всех к Творцу.
То есть любые действия человека по объединению с другими людьми...
Только это остается практически.
Почему так?
Качественно остается только это, потому что это является целью творения. Потому что цель творения — это когда все человечество соединяется вместе в одно единое целое. Не в один кусок мяса имеется в виду, а в одно единое желание, которое состоит из множества разных желаний, но все они настроены на то, чтобы помогать объединяться друг с другом.
То есть в единое намерение. Желания у всех разные, в единое намерение раскрыть Творца.
Да.
Если человек занимается этим в течение жизни, вот это его усилия, вот переживания, чувства в разуме, вот это вот остается и переходит дальше.
Да.
Но он должен сменить все равно, даже если он уже занимается этим и еще не достиг цели, почему он должен все-таки умереть и опять родиться заново в новом теле?
Это зависит не от него, это зависит от общего состояния человечества.
А вот из вашего блога я вот нашел такое. Пишите, что каббалисты говорят, что задача человека является такое существование, когда отсутствует ощущение жизни и смерти. Если же это ощущение присутствует, значит, он еще не поднялся на своем животном уровне, еще не стал человеком. Человек — это тот, кто существует вечно и чувствует себя таковым. Прокомментируйте, как...
Не чувствует под собой этого мира. Он находится на уровне выше его. То есть он использует весь этот мир, но ради движения к духовному миру. А духовный мир — это наше объединение между собой, когда в этом объединении мы раскрываем общую взаимную силу добра и любви, называемую Творец.
А что это за уровень человек?
Подобный Творцу — Адам. Адам — это от слова «эдаме» — подобный Творцу.
В чем он подобен?
В свойстве отдачи и любви. Mm-hmm. В этой мере можно говорить о том, кто из нас и насколько человек.
Правильно ли я понимаю, что с точки зрения каббалы человек, который достиг какого-то духовного уровня, допустим, человек, он все равно умирает, и потом он должен опять родиться в каком-то теле, вот как, допустим, Баль-Сулям. Все равно он родился...
Желание и намерение имеется в виду, но не тело.
Нет, допустим, вот Баль-Сулям, вот он, любой другой каббалист, да, вот он умирает, потом он рождается опять, и он и проходит несколько этапов. То есть первый этап — это все равно, как любой другой человек, неосознанное такое развитие. Потом он через несколько десятков лет уже быстро становится, допустим, каббалистом, потом он уже дальше помогает другим. Правильно я понимаю?
Очень примитивно.
Не так? А как?
Даже нельзя сказать. Потому что существует и Буран, и Шамот, разделение, слияние, взаимная душ, их перемещение, их совмещение. И поэтому нельзя сказать, что это вот так вот происходит. Это не просто. Но все намного сложнее, потому что это единая система. Как только мы отрываемся от Земли, от нашего мира, мы сразу же включаемся в высший мир, а там это другие состояния. Нет разделения между душами, как в нашем мире, когда они отделяются как бы телами. А когда тел наших, то есть нашего эгоизма земного не существует, то сопряжение между свойствами отдачи, свойствами любви, они другие. Можно говорить об этом с начинающими для того, чтобы их как-то подстегнуть. Но затем надо будет это постепенно приводить в порядок и исправлять.
Я, кстати, заметил, готовясь к передаче, что в других мистических учениях очень все просто и подробно объясняют жизнь после смерти, как это все происходит. В религиях это вообще все просто. То есть, как бы, ну, Просто описываю тебе ту же жизнь, которая у тебя здесь, с теми же проблемами и так
тут
далее.
Тут тебя жарят, там тебя полоскают, тут ты ходишь.
Ну, там семья твоя, там да. То есть все, что привычно здесь человеку, просто переносят туда, и все. А в Кабале, действительно, вот я сколько прочитал ваших ответов, не очень тяжело понять. Что же происходит? Ари, там, других каббалистов. Практически, во-первых, практически нигде не объясняется.
Нет, не объясняется.
О кругооборотах.
Не потому что это не хотят, даже невозможно объяснить.
Я так понимаю, что это невозможно объяснить.
Да. Mm-hmm. Ну, постепенно человек к этому приходит и начинает ощущать какие-то движения в себе, собираются по крупинкам ощущения, знания, такие определения всевозможные. И возникает, но опять-таки, когда в нем это возникнет по-настоящему, он не сможет это передать. Он не сможет это передать правильно никому. Поэтому сказано, и то, что раскроется вам, вы увидите, никто другой.
То есть объяснить человеку и показать, и рассказать о жизни после смерти?
Нет. Но она есть.
Ну, все-таки, вот как правильно относиться к смерти?
Я думаю, что лучше всего не думать о смерти, а считать, что мы существуем бесконечно, вечно, и надо сделать так, чтобы эта вечность и бесконечность была еще постигнута нами хотя бы частично в этой жизни, в этом нашем состоянии. Вот сейчас, как мы существуем, чтобы в течение этого нашего существования мы бы раскрыли бы вечность, совершенство, отдачу, любовь как средство для постижения вечности и совершенства, Творца как высшую силу, которая управляет всем этим. В этом должно заключаться наше движение вперед. А думать о животной жизни и смерти – это надо проверять себя, действительно ли тебя это волнует. Если еще волнует, значит, ты действительно не устремлен серьезно к духовным качествам. Когда ты занимаешься духовным, тебе абсолютно безразличны все, что происходит с этим телом. Хоть оно живо, хоть оно умрет, ты находишься или желаешь быть в состоянии со свойством отдачи и любви.
Не, ну каббалист ведь занимается своим вот этим белковым телом, потому что через него он контактирует с другими людьми, которые еще не находятся в духовном. Если бы у него не было этого тела, он бы не мог бы общаться с учениками.
Я не о духовном теле говорю, я говорю о животном теле.
Не, я говорю, а что каббалист заботится о животном теле?
Да, но только в минимальном смысле, как что называется, условие необходимое и достаточное.
А каббалист не боится умереть, что? То есть он умрет, что будет с его учениками, там, семьей и так далее?
Да, ученики, да. Семья – это другое дело. Надо думать об этом, но это обычная земная забота. А ученики, да, он должен их готовить к тому, чтобы они практически остались бы с хорошим запасом знаний, методики, лаборатория, чтобы была организована из них таким образом, чтобы они могли бы испытывать себя и двигаться вперед.
То есть можно так сказать, что существует страх смерти, но он не эгоистический?
Это не страх смерти. Это желание максимально... желание оставить после себя мир, максимально устремленный к цели творения. Никак по-другому. А что ты можешь еще оставить? Ничего больше не остается. Остальное все мы же видим, что происходит. Вообще этот мир сегодняшний, тем более, мы приближаемся к состоянию, когда действительно человек легко поймет, что что-то оставить после себя, это можно только в виде добрых дел. И эти добрые дела записываются на нем, это является его действительно серьезным выигрышем за всю его жизнь.
А добрые дела, насколько я понимаю, это привести других людей к раскрытию Творца. Ничего другого доброго ты не можешь сделать по отношению
к другому человеку. Ничего, абсолютно. Только это. Приблизить остальных к Творцу.
Ну, помочь, естественно, в необходимом. Хотя сегодня цивилизованное человечество, практически у него есть все это необходимое.
Да.
А все остальное это только приблизить к Творцу через объединение между ними, между людьми. Окей, это была передача жизни и смерти. И все-таки...
Выбери жизнь.
Да.
Как сказано. Вот перед тобой жизнь и смерть, выбери жизнь. То есть выбери свойства отдачи и любви к другим. Это непросто. Это выбор, который осуществляется над нашим эгоизмом. Для этого мы живем. Нам надо очень много пройти для того, чтобы действительно разобраться в этом. Для того, чтобы предпочесть жизнь в отдаче, в обслуживании других людей, чтобы привести их, но в обслуживании имеется в виду, чтобы привести их к объединению между собой и дать этим возможность Творцу проявиться между ними. Вот это является целью человека в этой жизни, и это с ним уходит. Все остальное, это просто пропадает, ничего иного нет. Мы не можем даже представить себе, каким образом устроено все мироздание вне нашего сегодняшнего состояния, которое заведомо ложное. Оно абсолютно неверное, искаженное нашим эгоизмом. И поэтому, если бы мы видели, если бы у нас была возможность наводить резкость, вот как в фотоаппарате, наводить резкость на происходящее, то мы бы увидели, как наш эгоизм, если мы его уменьшаем, увеличиваем, не количественно, а качественно, то есть в сближении с другими или в отдалении от других, не делая его просто больше или меньше, а в сближении с другими или в удалении от других, то тогда бы мы увидели, насколько мир он иной. Но будем надеяться, что нам это станет известно. Больше и больше будет проявляться между нами. Но для этого необходимо быть в группе, в десятке. И только там мы можем собрать модель, которая будет называться «Жизнью после смерти» или «Высшим миром». Это в группе устремленных к постижению цели жизни. И это можно смоделировать, еще будучи в нашем мире, в нашей жизни. Поэтому если у кого-то есть это желание, то он должен просто прийти в нашу группу и участвовать в этих практических занятиях, в этих лабораторных занятиях. И тогда он увидит, что все это очень действенно, практически, постигаемо, постижимо. Мы вас ждем.
Спасибо. Мы с вами прощаемся. Это был курс «Основы Каббалы. Урок «Жизнь и смерть». До следующих встреч. До свидания.